Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Много темы для вас подготовили. Пожалуйста, подключайтесь. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас, по традиции, давайте начнем с движения в городе.
Движение.
По данным Яндекса, движение в городе 7 баллов. Очень тяжело. Очень тяжело. Давно такого не было, тем более в 2 часа дня. Смотрите, основные затруднения на востоке МКАД, на внутренней стороне, вообще везде. На юге тоже затруднения примерно от Калужского шоссе до Каширского шоссе. Это внешняя сторона на юге. Внутренняя сторона в районе Новорижского шоссе, Рублевки, Можайки, Волоколамского шоссе. Вот здесь тоже вообще все стоит. Третье транспортное кольцо замкнулось, за исключением внутренней стороны Лефортовского тоннеля. И Садовое кольцо тоже замкнулось полностью. Поэтому будьте внимательны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Глава МИДа Китая заявила о критическом моменте в конфликте Москвы и Киева. Это тема номер один сегодня. Счетная палата в 2022 году выявила нарушение в бюджетной системе на сумму более 885 миллиардов рублей. Будем говорить о том, что с этим можно сделать. КПРФ решил создать в Бурятии общественное движение имени Сталина. Будем говорить о том, найдут ли поддержку в стране такие организации. И в конце обсудим в честь 8 марта у нас обсуждение по поводу прав женщин на работе. Потому что доступ женщин на рынок труда в условиях их работы во всем мире за последние два десятилетия практически не улучшились. Это статистика Международной организации труда. Подробно все это обсудим. Иван Тимофеев, наш умный парень, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО МИДа. Все про санкции будем обсуждать.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, глава МИДа Китая заявил о критическом моменте в конфликте Москвы и Киева. Он говорит, что украинский кризис – это неизбежная трагедия, но он обострился до такой степени, что его уроки заслуживают глубокого осмысления всеми сторонами, подчеркнул Циньган. Говорит следующее. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического регулирования, либо масло будет подливаться в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля. По словам Циньгана, санкции и давление не смогут решить проблему. Сейчас стороны должны соблюдать спокойствие, разум и диалог. Необходимо как можно скорее начать процесс мирных переговоров и учесть разумные соображения безопасности всех сторон. Андрей Корней с нами. Он руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, профессор, кандидат исторических наук. Андрей Неясович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, здесь, наверное, вопрос еще про евробезопасность. И возникает тезис следующий. Почему не помогает опыт выстраивания евробезопасности в предыдущие 50-60 лет в разрешении текущего кризиса?
Ну, я думаю, главная причина это в том, что нынешние элиты западных стран почему-то решили, что они могут многие вещи делать без ущерба для своей безопасности, что является, мне кажется, ошибкой. Во многом это связано с поколенческим разрывом. То есть вот раньше все-таки в Европе мы видели более здравые отношения. Ну, действительно, ушло поколение послевоенное, и вот эта вот эйфория после холодной войны, она захватила элиты европейских стран и Соединенные Штаты. Я думаю, вот это главная причина.
Но может ли китайское видение проблемы помочь разрешить конфликт?
Вы знаете, оно может помочь, но вот именно не в данный момент. Мы сейчас наблюдаем такой скепсис по отношению к Китаю, при этом забывается многими, что Китай, в общем-то, мне кажется, озвучивает и свою позицию, и позицию многих других стран развивающегося мира, поскольку они видят последствия продолжающегося со стороны Запада накачивания Украины и неготовности к каким-то компромиссам со стороны коллективного Запада. Я думаю, что со временем позиция Китая будет пользоваться еще большей ну, еще большим пониманием, хотя, конечно, для этого, наверное, какое-то время должно пройти. Но Китай, в принципе, всегда работает в долгую, поэтому я думаю, что со временем его позиция получит больше поддержки, чем сейчас.
Андрей Неясович, но здесь другой момент. В последнее время Китай стал активнее комментировать конфликт на Украине, плюс конфликт России и Запада глобальный. И здесь возникает вопрос. До сих пор можно ли говорить, что существует некий треугольник Россия, Китай, США? И еще любопытно, из СВО какие уроки Китай извлекает, если он так активно как раз работает в этой повестке сейчас? По дипломатической линии, я имею в виду.
Вы знаете, ну, насчет треугольника, ну, действительно, геополитики и специалисты по мировой политике, они как бы любят в эти игры играть, треугольники и прочие как бы геометрические фигуры. Здесь как бы важным фактором является все-таки продолжающийся, достаточно ощутимый рост совокупной мощи Китая. Китай действительно уже стал глобальной державой, его интересы уже не замыкаются только в Восточной Азии или там Центральной Азии. И как бы во всех уголках мира Китай уже имеет свои интересы, поэтому Китай и готов, то, чего мы не видели еще 10-15 лет назад, Китай готов принимать участие в обсуждении самых острых и непростых мировых проблем. И, в принципе, вот эту роль Китая, я думаю, со временем, ну, как бы она будет осознана, и она будет приветствоваться, поскольку Китай действительно пытается, ну, предложить какие-то варианты, основываясь и на своих интересах, но в то же время и на неких философских принципах, накопленных за 5000 лет китайской цивилизации.
Почему Китай все чаще говорит все-таки про конфликт между Россией и Западом и про украинский конфликт в частности, с учетом того, что это происходит в Европе? Вот. Но Китай сейчас самостийное государство. У него очень много интересов в Азии. А у него тесные связи с Соединенными Штатами, кто бы что ни говорил. Как на Китай влияет то, что происходит сейчас у нас?
Ну, мы видим, что, во-первых, Китай стал предметом обвинений бесконечных, что вот якобы Китай собирается поставлять оружие в Россию, чего нет на самом деле, что Китай то, Китай сё. Я думаю, что Китай также страдает и от санкций, ну, особенно в технологической сфере. Китай также страдает от того, что вообще вот в условиях нынешней геополитики многие устоявшиеся связи, цепочки добавленной стоимости поставлены под сомнение. Китай ведь был самым успешным бенефициаром глобализации. И сейчас есть риск, что все это вот будет поставлено под сомнение. Поэтому Китай выступает за стабильность и за то, чтобы вернуться, ну, к какому-то конструктиву, хотя бы даже в самом ограниченном виде.
Китай выступает за стабильность, чтобы из-под контроля у него лично не вышло противостояние, вообще вот эти споры с Тайванем, потому что тоже требуется какое-то время. Или Китай понимает, что после текущих событий он может стать следующим?
Ну, видите ли, в чем дело. Тайвань, конечно, это острая такая проблема и горячая точка на карте Восточной Азии, но, с другой стороны, здесь на карту поставлены гораздо более широкие проблемы вообще мироустройства, куда мир движется, так сказать, к большему сотрудничеству, или ну, наоборот, происходит какое-то, так сказать, скольжение в пропасть. И это Китай очень сильно волнует, поскольку Китай, ну, действительно, развивался очень успешно последние 4 десятилетия и не хочет пожертвовать этим развитием.
Последнее уточнение, Андрей Неясович. А может ли так статься, что активность сейчас Китая в плане заявлений по части российско-украинского конфликта во многом продиктована необходимостью продемонстрировать именно Российской Федерации свою готовность, ну, хотя бы просто в публичном поле подставить плечо? То есть это в данном случае работа на российскую аудиторию, на российское руководство?
Нет, я думаю, это гораздо более широкая аудитория. Как я уже упомянул, здесь и развитые, и развивающиеся, особенно страны. Потом не забывайте про страны так называемого пояса и пути, это более 100 стран. И это, так сказать, очень важная аудитория, она будет и дальше играть важную роль.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Неясович, благодарю вас. Андрей Корнеев был с нами, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, профессор, кандидат исторических наук. Сейчас срочное сообщение вам почитаю с лент, которые касаются как раз специальной военной операции на Украине ФРГ направит Киеву танки «Леопард-2» в обозначенные сроки. Других планов еще нет. Это Министерство обороны ФРГ делает заявление. Обучение будет завершено в срок. После этого последует поставка. Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус говорил, что немецкие танки будут доставлены киевским властям в первом квартале. С 13 февраля украинские военные проходят курс обучения управлению «Леопардами» на территории ФРГ. Далее есть заявление еще Александра Лукашенко. Он говорит, что команды для совершения диверсии в отношении российского самолета А-50 шли от службы безопасности Украины белорусским оппозиционерам, находящимся в Польше. Команды шли от СБУ беглым за границей, в данном случае в Польше. Оттуда они связывались, в данном случае это был врач, говорит Лукашенко, с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться. Благодаря нашим оперативникам, Комитету госбезопасности, МВД и пограничникам, мы его вычислили, задержали. По словам белорусского лидера, силовики анализируют 1000 звонков, переговоров, встреч, разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри страны, вычислили диверсанта. Его взяли в первой же квартире, недалеко от Минска, в каком-то особняке садового товарищества. Это вот заявление Александра Григорьевича Лукашенко, который только что на лентах появился.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Тем временем Счетная палата в 2022 году выявила нарушения в бюджетной системе на сумму более 885 миллиардов рублей. Их общее число составило почти 4500. При росте количества нарушений в кризисном году их общая сумма относительно 2021 года сократилась почти вдвое. В основном случаи отступления от правил выявлены в бюджетном учете при распределении и использовании субсидий, а также в сфере строительства за счет бюджетных средств, говорится в отчете Счетной палаты. Нарушения при исполнении бюджета обнаружились в 1200 случаях на сумму около 75 миллиардов рублей. Это прежде всего случаи отступления от правил при предоставлении и использовании субсидий именно юридическими лицами. И отмечается, что это носит уже системный характер, пишет Коммерсант. Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, это про коррупцию или про бюрократию?
Ой, а вы не могли бы уточнить, что это, потому что я только подключился и вас не слышу. А,
смотрите, Счетная палата в 2022 году выявила нарушение. Да,
да. Это 800 с лишним тысяч.
885 миллиардов.
Да, миллиардов, да. Ну, во-первых, там очень много нарушений сугубо технических. Типа не там, неправильно бумажку подали. И если брать эти нарушения, то, собственно, преступлений там совсем немного. Угу. Вот. Но, безусловно, имеет место быть и коррупция. Ну, понимаете, ну, как бы у нас же, согласно распространенным представлениям, порядка 30% расходов, по крайней мере, бюджетов на закупки идет черти куда в завышении цен. Угу. Вот. За счет картелей, за счет всего остального. Но если вы проводите все сугубо формально, аккуратно, то это не является нарушением, это не является проблемой ни для кого. Вот. Так что Счетная палата в основном ловит технические нарушения и очень гордится, что вместе с бухгалтерами проверяемых организаций она эти основные части этих нарушений тут же и исправляет, потому что задача не карать, а предупреждать. А коррупция – это другое.
Коррупция, ну, то есть Счетная палата – это исключительно про технические какие-то погрешности?
Нет, не исключительно, не исключительно. Если какой-нибудь дурак не сможет грамотно оформить свою коррупционную процедуру в рамках закупок или в рамках других вещей, тогда, конечно, он попадет, и тогда в рамках расследований формальных несообразностей он уже попадет на уголовное дело, и такие моменты тоже есть. Счетная палата тоже их выявляет и тоже их, так сказать, помогает в этом деле. Более того, ее полномочия расширились, если раньше это было ведомство, которое просто плакало, потому что правоохранительные органы могли не обращать внимания на ее представление, то теперь они должны обращать внимание на ее представление. Это, безусловно, заслуга товарища Кудрина. Но принцип остается прежним. Если бюрократически грамотно все оформлено, то самые лютые, так сказать, коррупционеры могут считать себя не то что в полной безопасности, а могут считать себя передовиками, успешными деятелями. Я напомню, что пресловутый закон о госзакупках писался высшей школой экономики, либеральной, исходя из презумпции добросовестности заказчика. то есть того самого чиновника, который распределяет бюджетные деньги, и которого мы все подозреваем в коррупции. Некоторые даже не совсем безосновательно подозревают. И именно на этом законопроекте проводилась либеральная прописка видного в то время борца с коррупцией господина Навального. А потому что он был отчасти патриотом в те годы, либералы в нем сомневались, и они, так сказать, использовали этот законопроект для проверки. А будет ли он бороться с коррупцией, за которую выступает либеральный клан? Или он все это молча проглотит, сделает вид, что все прекрасно, ради того, чтобы прописаться среди либералов? Господин Навальный, как мы знаем, прописку прошел восхитительно, придирался исключительно к третьестепенным мелочам.
Но значимость, если, Михаил Геннадьевич, возвращаться к функционалу Счетной палаты, вот отчет 885 миллиардов рублей, это про эффективность Счетной палаты, про их деятельность, это про эффективность отслеживания бюджетных трат или не про эффективность?
Знаете, я одного деятеля спросил, уважаемого очень, а мы вообще защищаем национальные интересы России или национальные интересы Украины, такой-то политикой, которую мы проводим? На что он мне ответил? Мы занимаемся соблюдением нормативных актов. Вот Счетная палата обеспечивает соблюдение нормативных актов. С этим она справляется неплохо.
Но вопрос соблюдения или несоблюдения нормативных актов происходит вследствие умысла, несоблюдения конкретно, и Счетная палата это выявляет, или передает уже дальше материалы Следственный комитет?
В большинстве случаев это простая погрешность, это неграмотность, где-то неграмотность, где-то ошибки, где-то человеческий фактор, где-то человек что-то перепутал. Где-то человека недоучили, в заметном количестве случаев, да, Счетная палата способствует выявлению преступлений в бюджетной сфере, но это не 855 миллиардов, это существенно меньше.
Угу. А, Михаил Геннадьевич, а каков сейчас в нынешних условиях должен быть функционал Счетной палаты?
На мой взгляд, Счетная палата должна получить право содержательной проверки.
Что это такое?
Ну вот, например, я покупаю какие-нибудь лекарства для государственных нужд. Или медицинскую технику для государственных нужд. Сегодня, если я соблюдаю все правила, все в порядке. Но при этом цена на эту медицинскую технику может быть в два раза выше рыночной. Вот Счетная палата должна получить право содержательного контроля, а не только формального. Потому что без содержательного контроля это, ну, в общем, особо ни о чем.
Так. Ну и, соответственно, от чего может зависеть, если этот функционал поменяется? С другой стороны, есть же Следственный комитет, который должен проверки всякие проводить.
Ну, знаете, у нас есть и в Минфине, собственно, так сказать, контрольная служба, не помню, как она правильно называется, по-моему, бюджетная инспекция. Угу. У нас контролирующих органов много. Вот. Но в реальности, законы написаны, скажем так, таким образом, чтобы соответствовать интересам правящего класса офшорной аристократии.
А наш слушатель спрашивает вас, госзакупки за последние два года испортились сильно, все подогнали, чтобы только свои могли выиграть, малый бизнес оттуда выдавили под предлогом комплексности и прозрачности. По факту теперь только те, кто свои, могут выигрывать тендеры, а цены за счет этого очень сильно выросли, так как убили конкуренцию.
Ну, скажем, я не могу сказать, что так происходит везде, но в общем и целом это вполне правдоподобно, только не за последние, конечно, два года, за более длинный промежуток времени. Но в общем и целом, да, это, по-моему, тенденция обозначена абсолютно правильно. Только это не про Счетную палату, это про государственную политику.
Какие риски сейчас при формировании и расходовании бюджета вы основные видите?
А основные риски я вижу в том, что федеральный бюджет продолжает замечательно игнорировать реальность. У нас в стране специальная военная операция идет, и когда выясняется, что у меня очень много раненых, то, скажем, протезы покупаются им, насколько я могу судить со слов, так сказать, самих раненых, не фондом объединенным пенсионным и социальным страхованием, которое должно было быть в бюджете, но вдруг каким-то волшебным образом не вполне оказалось. А Министерство обороны, которое вообще не должно было теоретически этим заниматься. Развитие новых территорий, абсолютно внебюджетные, тем или сверхбюджетные, тем или как угодно можно считать. Вот, так что, к сожалению, главная проблема заключается в том, что государственный аппарат, произнося слова беспрецедентного вызова, о том, что нужно все вместе мобилизоваться, все и так далее, продолжает на практике жить, как ни в чем не бывало. По принципу, ребята, как-нибудь все само рассосется.
Дефицит бюджета, насколько он критичен с учетом падения нефтегазовых доходов в дальнейшем?
Дефицит бюджета не критичен, он в феврале в два раза меньше, чем в январе. Дальше тоже будет полегче. Январский шоковый дефицит бюджета, который в 1,4 раза превысил доходы бюджета, был вызван, кстати, усилиями, правильными усилиями правительства Мишустина по поддержке экономики. Когда те деньги, которые экономика должна была получить там, в марте, в июне, даже в декабре, эти деньги в значительной степени были авансированы прямо в январе. А так. Те деньги, которые у бизнеса должны были забрать в январе, ему отсрочили на более поздние периоды. Понятно, что это касается в основном крупного бизнеса, да, и понятно, что люди, которые, так сказать, ИП, они, в общем, этого в массе своей не ощутили, а ощутили недостаточно, но, тем не менее, это была очень серьезная поддержка экономики и поддержка конъюнктуры, которая вылилась, да, в редкий скачок дефицита бюджета, но судить о годе по первому месяцу так же странно, как судить о человеческой жизни по первому году.
Наш слушатель говорит, спрашивает, есть ли опасения, что кубышка страны закончится?
Ну, понимаете, любая кубышка заканчивается. Если вы,
не пополните.
Если вы копите гробовые деньги, вы получите, ничего кроме гроба вы и не получите. Так называемая кубышка – это гробовые деньги. Эти деньги закончатся в течение года. На этот год хватит. Если все будет хорошо, даже можно будет переползти после президентских выборов. Вот. Но в целом накопленных бюджетом резервов, из которых в Фонде национального благосостояния там 11 с лишним триллионов на 1 марта, признается только некоторая часть этих денег, хотя и больше половины. Этих денег хватит, ну, на этот год точно. И, наверное, хватит, может быть, если все будет очень хорошо, даже до середины следующего года, если будут осуществлять, так сказать, некоторое болезненное достаточно сокращение расходов. Ну, а дальше все. Ну, слушайте, гайдаровская политика, она когда-то должна была закончиться. Вот она и заканчивается. 30 лет национального предательства заканчивается. Этот год последний, когда можно не развивать страну, ее грабить и рассказывать, как все прекрасно.
А что делать, когда ничего не останется, никаких денег? Они же откуда-то должны будут браться?
Ну, вообще-то говоря, государство существует для того, чтобы стимулировать экономическое развитие, а не для того, чтобы вымаривать страну искусственно созданным денежным голодом, как у нас, поощрять произвол монополий в каждой точке, которые блокируют экономическое развитие, как у нас, и отрицать право граждан на жизнь, не гарантируя им прожиточного минимума, который является очень мощным, между прочим, фактором стимулирования внутреннего спроса. И когда мне сегодня, не кто-нибудь, а член правительства рассказывает, что, видите ли, ВТО, который не работает, является залогом цивилизованной торговли, рассказывает человек, страна которого 8 лет под санкциями, под жесточайшими. Вот. Но, понимаете, это неадекватность, в общем, невменяемость, она должна заканчиваться. Если люди не хотят заканчивать ее по-хорошему, выходом в развитие, но они закончатся по-плохому, выйдет очередной Гайдар на трибуну, как в 98-м году, и скажет, деньги в бюджете кончились, идите все к черту.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич. Благодарю вас. Михаил Делягин был с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Еще к вопросу о том, как отслеживаются бюджетные траты. Здесь вот из этих данных как раз, что Счетная палата выявила нарушение в бюджетной системе на сумму более 885 миллиардов рублей. В Счетной палате отмечают, что все это свидетельствует о необходимости повышения как качества планирования, так и усиления контроля ведомства за использованием субсидий, потому что речь в основном идет о несоблюдении условий предоставления субсидий, о недостижении получателями целевых показателей и о недостаточной работе по обеспечению взыскания в доход бюджета остатков субсидий как раз прошлых лет. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там уже есть. Смотрите, КПРФ решила создать в Бурятии общественное движение имени товарища Сталина. Было принято решение как раз 5 марта в годовщину смерти Сталина, в ходе круглого стола «Эпоха и личность», приуроченного к 70-й годовщине со дня смерти советского вождя. Значит, что говорят? Коммерсант ссылается на эту организацию, говорят, что общественное движение должно объединить людей, которые изучают наследие Иосифа Сталина. При этом членство в партии для участников новой организации не будет обязательным. Присоединиться к движению смогут все желающие, вне зависимости от политической принадлежности. Это пока только в Бурятии. Вопрос, конечно, почему выбирается именно этот регион. Можно ли считать это пробой пера, и в дальнейшем появятся еще организации, или же это будет сугубо такая, сугубо нишевый проект, который ограничится одним регионом. Вот давайте так. Создается такая организация, вы бы туда пошли изучать наследие Сталина. 134-21-35. Вы бы стали прям активистом такого движения. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет, книжки читаете, этого вполне достаточно. И 134-21-36. То есть вы бы в такую организацию, в такой кружок вступать бы не стали. По словам, значит, инициаторов, инициатива Республиканского комитета КПРФ – это не что-то беспрецедентное. А в соседней Иркутской области существует историко-культурное общество «Наш Сталин», которое с 2000 года работает на базе Октябрьского райкома КПРФ. Но другое дело, когда что-то организуется на базе районного комитета КПРФ, а другое дело, когда, значит, организация выходит уже за пределы политической принадлежности. Вот здесь интересный, конечно, момент. Борис Юлин с нами, военный историк и писатель-историк. Борис Витальевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, это сугубо какой-то нишевый политический, коммунистический проект, или действительно наследие Сталина требует дальнейшего изучения и привлечения новых активистов уже за пределами политической принадлежности организации, которая все это устраивает?
Ну, вообще-то, самые высокие темпы развития нашей страны и самые большие успехи, они связаны как раз-таки со сталинским периодом. Поэтому это речь об и государственном управлении, и о одном из великих правителей нашей страны. Другое дело, что он не имеет никакого отношения, вот эта вот акция КПРФ, к коммунистической. То есть, ну не знаю, что? Речь ведь идет в принципе об идеях, которым следовал Сталин. Да. А КПРФ само им не следует. То есть они пытаются всего лишь поддержать свое реноме коммунистической партии вот этим пиаром, самопиаром со Сталином.
Угу. А зачем, с вашей точки зрения, продолжать сейчас, скажем так, историки изучают наследие Сталина, это очевидно совершенно, диссертации защищают, в архивах находятся, а в данном случае речь идет о каком-то, я так понимаю, более широком предложении и вступлении более широких масс людей в подобного рода организации с целью изучения этого наследия. Зачем это нужно?
Ну, вообще-то нужно изучать это наследие не историкам, историки и так вполне достаточно его изучили, а политикам, экономистам, то есть тем, кто реально занимается государственным строительством у нас в стране. То есть в сталинские времена почему-то получилась индустриализация с успехами, которые сейчас как-то не очень.
Но неоднократно же начинают говорить о том, давайте все-таки приведем все к единому знаменателю. Условно, Сталин великий индустриализатор или кровавый тиран? А никакого не будет на этой точке зрения, потому что кто про индустриализацию, противники тут же скажут, ну какой ценой это было сделано. И в итоге никогда никакого единого знаменателя не будет, и это
потому
будет все в аналах истории.
Потому что до сих пор используется обман, который...
Какой?
Фигурирует в плане как раз-таки кровавого тирана. То есть эта тема тоже разбиралась. Да. То, что в десятки раз завершалось количество жертв. Сами причины событий 30-х годов не рассматриваются. Имея в виду не учеными, ученые так раз таки это рассматривают. А вот на широкой, так сказать, вот на широкую публику через СМИ это толком не рассматривается. Например, не рассматривается тот момент, что виновные в перегибах в 36-37 году были тоже за это расстреляны.
Так.
То есть участь Ежова, она вполне себе известна. Что первая крупная, допустим, амнистия была проведена при Берии, то есть когда он был наркомом НКВД. То, что количество заключенных при Ельцине и при Сталине в расчете на душу населения было примерно одинаковым. То почему-то есть... у нас никто не говорит о кровавом тиране Ельцине.
Ну почему? И так тоже используют. Ну, такую терминологию. Ну, вот...
Поэтому здесь нужно рассматривать, что и почему делалось. Это как раз не делается. В основном давится на эмоции.
Но, Борис Витальевич, тогда вам как историку профессиональному вопрос. От чего зависит как раз беспристрастное изучение опыта сталинского периода как раз в контексте широких масс?
Беспристрастное изучение – это когда вы отстраняетесь от того, что вот он типа злой или хороший, начинаете рассматривать термины так, как они использоваться должны, и начинаете рассматривать личности, потому что они сделали, чего они достигли.
Так. А это возможно в контексте Сталина с учетом того, что любого политического...
Это возможно в контексте кого угодно.
Кого угодно.
Петр Первый тоже постоянно объявлялся кровавым тираном.
Так.
Но, тем не менее, все его знают как великого реформатора и создателя Российской империи, правильно?
Ну, и это тоже. То есть было и
Говорю, поэтому оценки есть какие? Есть оценки как личности, есть оценки гуманитарные, есть оценки политические, экономические, из них складывается общая историческая оценка. Это и нужно делать. То, что делает КПРФ, не имеет к данному процессу ни малейшего отношения.
Борис Витальевич, а в целом, поколенчески, с вашей точки зрения, насколько... в интересы и внимание к персоне Сталина у нас либо снижается, либо, наоборот, активизируется. Потому что есть такая точка зрения, что все заканчивается, весь интерес, ну, на уровне там, людей, которым сейчас за там, 50+. Все. А кто моложе, это уже нет.
Ну, вообще-то вот даже голосование такое печально известное, которое называлось «Имя России», то есть когда выбирали наиболее... видных исторических деятелей. Уже тогда, в принципе, Сталин победил. Другое дело, что там сами результаты голосования потом переиграли. Ну, чтобы хоть кто-то другой победил, кроме Сталина. Он популярен сейчас среди всех возрастных групп. И связано это в первую очередь с запросом на... не столько даже на реформы и так далее, там, сколько с запросом на справедливость.
А что такое справедливость? В контексте понимания фигуры Сталина.
Вот что такое? Это как раз то, что было в отношении... Ну, фраза такая знаменитая Жеглова из фильма. Ну. Вор должен сидеть в тюрьме.
Так.
Дело в том, что сейчас у нас есть много ответственных лиц, которые отвечают за самые разные вопросы в государстве. Они получают огромные зарплаты, потому что они очень ответственны, у них высокая степень ответственности.
Так.
Но никто из этих лиц ни за что не ответил еще ни разу за 30 лет.
И что?
А при Сталине ответственность была напрямую. То есть то, за что рабочего на заводе бы лишили премии, директора могли за это посадить, а нарком бы за это же самое расстреляли. То есть там чем больше было полномочий у человека, чем больше давались ему ресурсы и возможности, тем более жестко он и отвечал за то, выполнил задачу поставленную или нет.
Угу.
Вот у нас как была ситуация с министром обороны Сердюковым, которого сажают... Ну, это вот...
Что?
Возбудили уголовное дело за хищение, за воровство.
Ну, давно было, да.
Ага. Да, но дело в том, что его отпустили по амнистии, а не по суду. То есть его даже не оправдали.
То есть запрос Сталина – это равно запрос на справедливость.
Да, а что сделали бы с Сердюковым при Сталине?
Не знаю.
Думаю, вопрос чистый риск. Нет, его расстреляли.
И дальше что было бы?
Как раз-таки момент справедливости. То есть если человек на большом посту получает... большие возможности, то он должен и отвечать по полной программе.
Но если сейчас условно
вот
чиновников...
не хватает.
Не хватает. То есть расстрелов не хватает?
Не расстрелов, а наказание ответственности за невыполненные поставленные задачи.
Ага.
За растрату государственных средств.
Так.
За воровство.
Но мы же понимаем, что...
не хватает.
Мы же понимаем, но просто, мне кажется, есть некая подмена понятий. То есть у нас изучают Сталин и говорят, Сталина на них нет, Сталина не хватает, но сталинские времена возможны только при Сталине. Невозможно натянуть сову на глобус.
Извините, а почему такие времена были, ну, возможно, при Петре Первом?
Какие? Ну, потому что Петр...
Вот когда люди отвечали за то, что ни с чем-то не справились.
Но подожди, сталинские времена, это же не равнопетровские времена, правильно? Это же разные люди, разные
это
эпохи.
Это разное понятие справедливости. Если человек заворовался, не выполнил поставленные задачи и так далее, он несет наказание. То есть ответственные люди реально отвечают.
Ага. Понятно.
То есть не должно быть без ответственности. Ответственность должна быть реальной.
Не должно. Да. Спасибо большое, Борис Витальевич. Благодарю вас. Борис Юрин был с нами, военный историк, писатель, историк. Все равно, когда речь заходит у товарища Сталина, невозможно беспристрастно это обсуждать. Все равно даже ученые люди чувствуется, ну, как бы, интерес к персоне с точки зрения современности. Вот, причем даже личный интерес. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте голосование, смотрите, 61% готов вступить в такую организацию, изучать наследие Сталина. 39% говорят, что нет, не вступили бы в такую организацию. Вот. А самое главное, ну хорошо, принципиально, чем вступление в такую организацию отличается от изучения той эпохи по книгам, документам тех времен? Не очень понимаю. Это некая сублимация, может быть? Или что это такое? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Молодежь очень даже интересуется Сталиным, поддерживает его идеи. Среди моих знакомых таких много, от 20 до 40 лет, говорит Костя из Митина. Возможно, Костя. Но, понимаете, любую историческую личность невозможно сделать дистиллированной. Вот невозможно точно совершенно. Если речь идет о том, какая была великая индустриализация, это правда, вот, то сходу возникает другой вопрос, какой ценой это было сделано. И эти вопросы задают люди не потому, что они были противниками Сталина, а чисто исторически просто. Можно ли, условно смоделировать, можно ли было добиться такой индустриализации, не прибегая параллельно к тем практикам, которые существовали? Вот так скажу. Это же также тоже смоделировать можно. А то в итоге просто опасность вся в том... Это ужасная попса, говорит Фома. Ну, понимаете, а это обсуждают все равно. Это обсуждают, этим интересуются. Вспомните, вон, как Кремлевской стене там полуметровые букеты из гвоздик были. И все равно все сводится к тому, что у нас есть запрос на справедливость. Поэтому, не знаю, мы пойдем в ячейку изучать Сталина. Ну, чтобы что? То есть в чем заключается Сталин равно справедливость? Справедливость – это что? Расстрелять кого-то? В тюрьму публично посадить? Не знаю, 40 ударов плетьми, и тогда это будет означать реализацию запроса на справедливость? Не понимаю. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Да, добрый день.
Пожалуйста, да.
Леонид Сергеевич.
Пожалуйста.
Я, в отличие от вот этого эксперта, так называемого, старшего от всех, мне почти 80. Я жил на Сретенке, напротив дома как раз, где жил генерал Надарая. Все вживую помню. Воровали со страшной силой, и сталинизм никак с этим не боролся. Помню 9 марта, похороны, вернее, ну, понятно, да, и погибших людей после этого прохода, этой давки. Значит, простой пример. 51 год, мне 7 лет, мы с товарищем Мороз... какой-то январь, там, не помню, заходим в отделение милиции, которое потом снесли на Тургеневской площади, ну, в этом месте, и просто греемся.
Так.
Милиция загоняется, затаскивает раз там в полчаса очередного пьяного. На наших глазах мы маленькие, что нас боятся, грабят его, забирают деньги, все, и в следующую комнату оформляют его. Вот он, 51-й год, вовсю. Сталин, я помню, потому что я его видел вживую.
Понятно. Спасибо большое. Не можем больше принимать свидетельства как раз о том, кто видел Сталина живого или неживого, потому что у нас к следующей теме нужно переходить. США, как показало, без репрессий можно развиваться и покорять космос, говорит 141-й. Я по кавказскому... Так, еще. Я считаю, что надо ценить и уважать все периоды нашей истории, будь то царский режим или Советский Союз. А у нас так не получается, Алексей, понимаете? У нас сталинисты с имперцами. Современники со сталинистами, современники, вот только никто не говорит, понимаете, нет великой битвы между брежневскими, по-моему, и современниками, вот такого нет, потому что там ровно примерно, и вот у современников примерно ровно до определенного периода. А кто сейчас готов шарашку на 10 лет без права выезда, говорит Руслан Николаевич, вот ровно об этом и речь, понимаете, индустриализация, да, здорово. Все остальное, да, прекрасно. Сталинский ампир тоже прекрасно. Вопрос всегда, что у любого проекта есть цена. Вот о чем речь. И самое главное, что есть такое запрос на справедливость. Судя по тем тезисам, которые были в эфире, запрос на справедливость – это просто, чтобы публично кого-то карали, пороли, может быть, расстреливали. Но потом-то все равно же расстреляли тех, кто других расстреливал, понимаете? Это что, тоже справедливость? Или про что это? То есть все-таки, не знаю, сколько должно быть времени, должно времени пройти, чтобы вот бесстрастно обсуждали, там, петровские времена те же самые, бесстрастно обсуждали. Не знаю, времена Ивана Грозного тоже там относительно бесстрастно обсуждают. Сталина пока бесстрастно обсуждать невозможно.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
По поводу прав женщин. давайте поговорим об этом. Доступ женщин на рынок труда в условиях их работы во всем мире за последние два десятилетия практически не улучшились. Следует из доклада Международной организации труда, опубликованного как раз на этой неделе. Новый показатель, разработанный международной организацией, показывает, что доступ женщин к занятости, условия труда и разрыв в оплате труда за последние два десятилетия практически не улучшились. Гораздо более мрачная картина положения женщин в сфере труда, чем более распространенный показатель уровня безработицы. Новые данные показывают, что женщинам по-прежнему гораздо труднее найти работу, чем мужчинам. Во, как оказывается, получается. То есть женщинам сложнее находить работу. По данным организации, 15% женщин трудоспособного возраста во всем мире хотели бы работать, но не имеют работы, по сравнению с 10,5% мужчин. Этот гендерный разрыв остается практически неизменным на протяжении почти двух десятилетий, 2005-2022 годов. Только другое дело, здесь нет градации по странам. Какие женщины ущемлены в праве возможности находить работу? И о какой работе идет речь? О любой работе в целом, потому что женщинам просто, ну, есть страны, где женщинам нельзя работать, вот из дома выходить нельзя без мужчины. Или же речь идет о качестве этого места работы. С нами сейчас Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Из этой статистики Международной организации труда можно ли что-то вычленить, что касается Российской Федерации? В плане рынка труда женщины ущемлены, на равных, превалируют над мужчинами?
Ну, если мы посмотрим с вами на российский рынок труда, конечно, есть разрыв в заработной плате. В среднем этот разрыв составляет где-то 30%. Но надо принять во внимание следующие обстоятельства. Что у нас, во-первых, ну, понятно, что гендерная и возрастная вообще в целом дискриминация запрещена законом, трудовым кодексом. Но в силу особенностей, связанных с занятостью женщин, возникают вот эти гендерные разрывы. Ну, в первую очередь, понятно, по какой причине женщина в большей степени сосредоточена на ведении домашнего хозяйства. Угу. Поэтому, например, из-за того, что она является главным действующим лицом в семье, работодатели все-таки предпочитают, например, нанимать мужчин. Ну, понятно, почему. Потому что женщина может с детьми сидеть, из-за того, что они там болеют, либо, например, должны детьми заниматься с точки зрения их воспитания. Вот. Ну, то есть разные такие вот семейные обстоятельства на это сказываются. Это первая история. Вторая история связана с тем, что женщины, безусловно, там уходят в отпуск по беременности родом. Это приводит к тому, что они какой-то период времени теряют квалификацию, да, и, соответственно, на рынок труда возвращаются с потерей своего там положения. Ну и есть еще проблема, связанная с тем, что ряд профессий у нас, где достаточно хорошие заработные платы имеются, да, связаны с тяжелым физическим трудом, угу, где женщин тоже, так сказать, не присутствуют. Но в то же время, например, вот наш рынок труда отличается, например, от того же самого европейского, что европейская профессия, мужская европейская профессия, например, финансист, соответственно, работник банка или бухгалтер, да, у нас являются зачастую чисто женскими. Uh-huh. То есть у нас все-таки в основном бухгалтера – это женщины. Опять это из истории Советского Союза идет, когда, ну, как бы, так сказать, мужчины считали для себя эту работу не очень престижной из-за того, что тогда, вот в тот период времени, это была работа, связанная с очень кропотливой такой деятельностью, да, вот учетной первичных документов. Ну, плюс ко всем прочему, она оплачивалась тогда не очень высоко. Ну, угу, вот, как бы, мир поменялся, да, а вот гендерное различие в данном случае, так сказать, осталось.
А как это преодолевается, Александр Львович? Вот даже сейчас мы понимаем, что если там 100 с лишним лет назад движение суфражисток и прочее, прочее, это, по сути, была революция женская, потому что женщин тогда, не имея практически никаких прав, сразу же отвоевали себе многие. А то, что сейчас происходит, женщины реально продолжают находиться в более именно угнетаемом положении, или же есть элемент пиара со стороны фемдвижения, который всегда недовольны положением дел и как бы утрирует происходящее, потому что в любом случае можно решить вопросы лично с начальством, можно решить вопросы через суд, как угодно.
Нет, это все-таки в большей степени пиар. Да? Вот возьмем с вами ситуацию с занятостью в Скандинавии. В силу того, что там дефицит кадров, там достаточно, ну, практически отсутствует вообще, так сказать, какие-то гендерные разрывы. Угу. Более того, очень часто мы увидим с вами большее количество женщин, которые находятся в управляющих органах крупных компаний. Поэтому каждый раз вот рынок труда отражает специфику. Во-первых, структуры занятости, да, то есть какие отрасли там присутствуют, мужские, ну, там, с физическим трудом, не с физическим трудом. Это связано с сельским хозяйством, там, с услугами, промышленным производством. Соответственно, так сказать, это характер занятости, полная занятость, частичная занятость, культуры, опять же, да, то есть вот в некоторых странах, ну, мужчины зарабатывают достаточно много для того, чтобы женщины не работали, например, да. Это в традициях этих стран. Поэтому в данном случае в большей степени все-таки присутствует вот этот пиар. Ну, я просто опять же напомню историю Советского Союза. У нас ведь после 17-го года практически никакой разницы между мужчиной и женщиной вообще даже не было с точки зрения занятости на тяжелых видах труда. И шахтерами были женщины. Вот сейчас мало кто об этом помнит, но тем не менее, да, и у станков стояли женщины. Так. И на самом деле, в значительной степени это было достижение Советского Союза, когда была признана необходимость беречь женщину, да, то есть и ограничивать ее присутствие во вредных и тяжелых условиях труда.
Понятно. Да.
Поэтому по мере развития, еще раз подчеркну, там, средств производства, экономики, ну, женщины, так сказать, совершенно спокойно могут осваивать любую профессию. Поэтому сейчас нет препятствий, например, для того, чтобы женщина была пилотом, водила, например, или управляла судами морскими, там, воздушными, речными. Да. Ну, пожалуйста, пожалуйста, да, космонавты тоже женщины.
Спасибо большое, Александр Львович. Благодарю вас. Александр Сафонов был с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве. С детьми до 35, дальше женщина нормальный работник, а женщины... Хорошо, а до 35 она кто? Она что, деградант или что, если она с детьми сидит? Не понимаю. Женщина требует больше прав и денег, а после 40 выгорают, заботятся больше о семье, чем о карьере. Поэтому проще взять мужчину, не капризного, желательно не пьющего. Не капризный, желательно не пьющий мужчина, это что-то из Красной книги, по-моему. А вот, женщин вы точно больше найдете. Не капризных, не пьющих, вот, и с большим функционалом. С мужчинами такими меньше проблем, как показывает практика. Это же где вы работаете, Руслан Николаевич, что у вас практика именно такое показывает. Еще женщинам действительно приходится непросто. Вы не правы, в большинстве организаций руководство среднего звена это женщины, и мужчины у них бегают на побегушках, говорит Маркел. Это кто как, понимаете, руководство свое отстраивает. Вот и все. А еще есть Так, кто-то здесь писал из наших слушателей. Я не капризный, не пьющий, с очень большим функционалом, говорит наш слушатель. Так, наверное, вы и работаете. Просто вопрос здесь все равно присутствие гендерных стереотипов. Вот это вот женщины капризные, им больше денег надо, а то мужчины бесплатно работают, правда? Вот, и чисто из гуманитарного интереса на работу ходят, и деньги им даже не нужны вообще. Но смешно же, правда. Новости сейчас, потом продолжим.